Здесь следующее, да, соображение Гегеля и вот принцип его, да, отсюда проистекающий, стоит изложить. Принцип гегелевской философии – это субстанция-субъект. Субстанция-субъект, через дефис это стоит писать, да, поскольку это, да, два слова, но не два раздельных слова – субстанция-субъект. И что бы это значило? Да? Гегель говорит о том, что все дело заключается в том, чтобы выразить, понять, естественно, и выразить истинное не только как субстанцию, да, но равным образом и как субъект. Субстанция, да, это определение, которое особенно, да, вот, выраженным образом выступает у Спинозы, да, и как раз почему это вызывает у некоторых, да, его современников и последующих мыслителей возражения. Ну, именно потому, что, да, когда мы говорим о субстанции, да, как будто бы, да, речь идет о том, что в этой субстанции, например, пропадает субъективность. Да? То есть вот субъект, да, субъективное мышление в частности, да, это что-то, нечто, вот, да, представляющее собой только лишь вот момент, да, только лишь акциденцию, да, вот одного из атрибутов субстанции. Да. И вообще, когда мы говорим о субстанции, да, то есть начиная с этимологии, да, этого слова и заканчивая философским смыслом, это то, что лежит в основе, да, всего. И здесь, да, тогда, если мы говорим только о субстанции или о принципе как о субстанции, здесь кое-чего не достает. Да. То есть субстанция – нечто всеобщее. Да. Разумеется, если это основа всего, да, вот, понимать ли это в материалистическом смысле, да, что то, из чего все состоит, или в каком-то другом, это нечто всеобщее. Да. Но при этом просто, да, в понятии субстанции еще само по себе в недостаточной степени заключено то, о чем мы с вами говорили, заканчивая лекцию как раз по Шеллингу, да, подводя резюме, да, этому, а именно, что здесь недостает самодвижения. Да, самодвижение. Ведь если мы говорим, что это нечто, что лежит в основе всего, то вопрос возникает. У нас следующий субстанция, да, а в каком оно отношении к вот всему этому самому, тому, что основа оно является, да, или основой чего оно есть. Да. Ну хорошо, оно основа, но, по всей видимости, не равна никакой из определенности этого всего. Так ведь, да? То есть субстанция не равна, там, положим, да, планете Земля. Там, да? То есть планета Земля – это нечто определенное, и тем самым, да, вообще-то нечто отличное от субстанции как всеобщей. Да? Понимаете, да? Или, например, каждый из нас, да, как мыслящее, в том числе и существо, да, оно, да, мы можем сказать, что субстанция лежит в основе и этого, но каково это отношение, да, вот этой всеобщей субстанции и вот такого определения, как моя личность или кого-нибудь из вас. Да. То есть, собственно говоря, да, субстанция, да, должна быть понята, говорит Гегель, и как субъект, то есть в том смысле, в первую очередь, что она вообще-то есть не просто то, что лежит в основе и из чего все, да, но и как то, что определяет себя до этого всего. То есть не как, да, в представлении о материи, что что-то эту материю внешним образом там определяет, да. Тогда, конечно, речь не идет о том, о чем должно идти, да, здесь. А именно, да, то, что да, является принципом, оно должно да, само, во-первых, себя определять, а во-вторых, определять. Да. То есть оно должно иметь источник движения, самоопределения, изменения в самом себе. Оно должно быть субъектом себя. Так ведь? А не только чем-то подлежащим да, определению. Так ведь? Понимаете, да? Это в первом приближении, да? То есть субстанция должна быть мыслима так, чтобы она имела в себе источник самоопределения, самодвижения. Это означает простое – самоотрицание. Ведь любое определение – это и есть отрицание, негация. Так ведь? То есть если мы да, с вами говорим о том, что, да, предположим, да, ну, вот данное дерево – это береза, это означает простое, да, что оно есть нечто определенное и значит не что-то другое. Так ведь? То есть определение само по себе да, есть отрицание. Есть отрицание. И если мы говорим не о чем-то мертвом или не рассматриваем субстанцию да, или принцип в качестве мертвого, то это должно быть нечто живое. То, что имеет принцип самоотрицания в себе или что есть отрицание себя. То есть ну, в первом приближении отрицание, да, потому что иначе определения не будет. А во-вторых, поскольку это самоопределение, то самоотрицание. А поскольку только оно, собственно говоря, и есть, да, но как вот это все или многое, оно есть, да, поскольку оно себя определяет к этому, то оно есть да, абсолютное самоотрицание. Абсолютное самоотрицание, абсолютная негация, да, абсолютная сила негации. И тем самым, да, если бы речь только да, этим завершалась, то выглядело бы это странно. Да? То есть субстанция себя отрицает, да? Абсолютно причем. Да? Ну и что так дальше? Больше дальше ничего, она просто себя отрицает и все. Да? То есть было бы неким просто ничем и все. Да? Но при этом, да, вот это движение самоопределения или самоотрицания должно быть в то же время движением самоутверждения ее. То есть, будучи таким самоотрицанием, оно отрицает себя и в то же время себя утверждает. Таким же образом. Да? Отрицая себя, да, оно, собственно говоря, тем самым становится неким иным по отношению к тому, да, что оно есть до этого самоотрицания. Оно становится иным самому себе, да, или иным самого себя. Но, да, поскольку и первое определение, да, которое отрицается, да? И второе определение, в котором оно иное да, себе самому, или свое иное, да? Оно тоже есть оно. Да? И само это движение, самоотрицание, также есть оно. Да? И только в этом движении самоотрицания, поскольку да, мы берем с вами не абстрактно первый момент, да, положительный, да, второй, да, в котором это отрицание происходит, да, а берем их да, конкретно, то есть как движение и в единстве, да, то тем самым происходит самоутверждение в этом ином. То есть субстанция да, должна быть мыслима не просто как непосредственность. Да. И вот вы уже, наверное, замечаете, что в связи с... Да я и прямо это говорил, в общем, указывая на недостаточность да, мысли Шеллинга, да, что здесь это не в отношении только Шеллинга, естественно, да, а в отношении, на самом деле, всякого недостаточно спекулятивного мышления. Да, это имеет место да, такой такая критика, да, и такую, да, перспективу ее развития, да, его развития, этого способа мышления. Да. То есть непосредственно себе представляют субстанцию. Да, то есть для Спиноза, например, для того же самого, да, одно дело субстанция, другое дело это ее атрибуты, и еще третье дело это ее модус. Да. То есть мы тогда, когда с вами говорили о Спинозе, мы говорили о том, что как раз вот этого-то здесь и не достает. Да? То есть субстанция, если она действительно субстанция, должна существовать как вот это определенное, то есть как экзистенция. Да? Иначе это не способ бытия субстанции. Да? Но у Спинозы получается раздельно. Да? То есть вот этот момент непосредственности, да? То есть момент его системы, который у него выступает в качестве принципа, а именно в качестве субстанции, это одно. Да? И развитые определенные моменты, да, именно, да, атрибуты и акциденции, это нечто другое, да, просто другое по отношению к субстанции. То есть здесь у Спинозы, да, принцип зафиксирован как непосредственный. Да. То же самое, что касается, да, Шеллинга. Вот. И в любом случае, когда мы с вами с чем-то подобным встречаемся, а именно, например, в частности еще неоплатоников, например, да, которые рассматривают единое, да, как нечто одно, да, а эманация его как другое. Проблема, конечно, здесь есть, в том смысле, что это не просто другое, да, это другое, как мы только что с вами говорили, или иное, самого этого единого. Да. Но, повторюсь, вот, говоря тогда, например, о неоплатониках, я вам говорил о том, что да, это же, по-моему, я уже вам читал лекции по неоплатоникам, да, нет, Андрей Николаевич, да. Ну, однако, да, можно сейчас это сказать, что, ну, в общем, потребность рассматривать это как иное самого принципа, да, она здесь неизбежна, иначе у нас с вами вообще тут ни о какой философии речь не пойдет, да, ну, вот, есть одно, есть другое, и все, да. Но философия, разумеется, здесь поднимается уже настолько, чтобы рассматривать это иное, как иное самого принципа, да, единого, да, в данном случае. Но разрешение эта потребность здесь не находит, да, например, у неоплатоников. Да, сама эта потребность, необходимость это мыслить таким образом, как я сказал, да, она выражается в этом представлении об эманации, да, истечении. Да, вот некое истечение этого единого, которое в этом истечении само не изменяется. Да, и, ну, в общем, можно дальше добавлять, что то, что из него эманирует, тоже некоторым образом есть оно. Да, поскольку это оно уже изливается из себя. Да. Но это именно образ. Да. Почему здесь образ? Именно потому, что не хватает возможности мыслить это. Да. Понимаете, да? И приходится пользоваться образом, то есть представлять это. Не, ну, да, судя по звуку, это как раз оно единое. Значит, да, да. Ну, вот. Именно поэтому здесь выступает образ, да, что мыслить это не получается. Да, то есть получается противоречие, и это нормально, да, что это противоречие. Но как вот мыслить единство в противоречии, или, да, единство не исчезающим, да, просто в противоречии, да, а сохраняющимся в противоречии и через противоречие, да, как раз приходящим к себе. Да. То есть... Это мы, в общем, да, с вами встречаем довольно-таки часто, да, и даже в истории философии, а уж в обычном-то мышлении за пределами философии и в представлении, конечно, мы встречаем это регулярно. Да. То есть, собственно говоря, да, Гегель здесь пользуется и структурой предложения, да, и неизбежной, да, вне зависимости от того, как себе это представляют сами мыслители, структуре философского учения, да, а именно что, да, говорит он, например, структура предложения сама по себе является суждением, да, то есть А есть Б, да, то есть сначала некоторый субъект заявляется, да, и он приводит пример, да, вот, в частности о Боге, да, что вот говорят следующим образом, говорят, например, Бог есть бытие, да, Бог есть бытие. Но что здесь получается? Да? В структуре суждения и, соответственно, предложения, да, получается следующее, что мы не просто с вами говорим «Бог», да, а, собственно говоря, его определяем. Да? И, в общем, так, для формально-логического взгляда мы с вами имеем субъект, которому приписывается некий предикат. Да? внешним образом. Да. Но ведь до тех пор, пока не произошло это предикатирование, да, субъекта, собственно говоря, субъект не имеет значения. Да. Это просто пустой звук просто-напросто. Понимаете, да? То есть, когда мы с вами произносим Бог, да, огромное количество народу представляет себе совершенно разное. Да? И только если, когда мы дальше с вами говорим, ну, например, как в этом примере, да, Бог есть бытие, только тогда это, да, получает некоторый смысл, некоторое содержание, да, вот этот звук. Так ведь, да? Понимаете, да? То есть, а что здесь получается? Да? Здесь получается, на самом деле, отрицание того, что, да, вначале говорится. Да? То есть, мы не останавливаемся на том, что такое, чтобы произнести просто Бог, да, или там, да, как про себя просто, да, представить Бог, да, и все. Да, мы с вами, собственно говоря, дальше пытаемся сказать, что это, и говорим нечто другое. Так ведь? То есть происходит, да, в этом самом предложении отрицание этого первого, да, утверждения. Да? И только через это отрицание оно, собственно говоря, определяется. До этого отрицания, повторюсь, это более или менее пустое, более или менее произвольное представление. Понимаете, да?
Ну, это, может, какой-то логический прием, да?
Ну, это просто сейчас я этот пример привожу гегелевский, и он его там приводит для чего? Для того, чтобы разъяснить вот то, о чем я сейчас говорил, что это не просто логический прием. Такова, собственно говоря, да, таков принцип, субстанция субъект, да, его суть. И поэтому, собственно говоря, и даже в формально логическом мышлении это сказывается так или иначе. Да. Это сказывается, разумеется, не только, да, в природе, не только в каких-то, значит, духовных экзерцисах, но в частности и здесь. Да. То есть, то есть здесь получается отрицание, и только через это отрицание, да, само представление исходное, да, или если угодно там понятие, да, например, оно обретает содержание. То есть, если говорить дальше этот пример, да, иллюстрировать с помощью философского учения, да, то здесь чаще всего, да, это выглядит следующим образом. Опять же, у того же Спиноза это прямо заявлено, или у Шеллинга, например, который эту форму Спиноза взял и считал ее наиболее такой научной, да, и подходящей философии, в частности. Когда дается первое определение, да, помните, там, да, у Спиноза вначале определяется Бог, там, да, вообще работа называется этика, и цель его, да, собственно говоря, прийти к этическим, да, позициям, да, каким-то. Да. Но начинает он с чего? Он дает определение Бога, потом из этого выводит, да, атрибуты, да, ну, по крайней мере, добавляет определение атрибутов, да, дальше про акциденции, и дальше спускается уже к человеку и, соответственно, к его этическим нормам. Да. Вот оно так, да, устроено. Или, да, у Шеллинга, да, он сначала дает определение абсолютного разума, вот это абсолютного безразличия, абсолютного тождества. Да. Дальше отсюда начинает, да, вот, пытаться, да, вывести или определить, каковы, собственно, что такое, да, вот, универсум, да, каковы основные виды существования в универсуме и отдельные особенные сферы универсума в виде природы и человека, да, вывести. Понимаете, да? Но смотрите, да, здесь то же самое, что с структурой суждения. Представляется тому, кто так действует, что он вначале дал все, дал определение абсолютного. Ну, например, субстанции. Да? Субстанция это, да, тролливали, да? Или абсолютное тождество это, да? Понимаете, да? Но при этом ведь дело не останавливается. Дальше идет определение в системе. Да? Понимаете? То есть оказывается, что вот это исходное первое определение или представление, или если угодно даже понятие, да, о принципе, который по мысли самого автора должен остаться, да, сохраниться как абсолютно. В следующем же шаге системы, да, у нас с вами выдвигается другое определение, которое, да, по мысли того же автора проистекает из самого этого абсолютного. Так ведь? То есть во втором же определении, да, каким бы оно там ни было, происходит отрицание первого. Оказывается, что первое определение недостаточное, нельзя на нем остановиться. Абсолютно, это же не просто слово. Да? Абсолютно это значит, ну, все абсолютное, но безусловное, оно не требует уже ничего. Правда? Ничего подобного. Следующим же шагом, да, происходит отрицание этого первого, да, определения. Потому что дается другое определение. Понимаете? Но себе, так действующие и те, кто соглашается, что так нормально действовать, да, то есть вот это и есть, собственно говоря, философский или вообще истинный способ мышления, объясняют, конечно, как я сказал, тем образом, что вот мы определили абсолютное, дальше мы определяем неабсолютное. Но извините, да, мы с вами только что об этом говорили, да, что если мы с вами определяем, собственно, абсолютное, как бы мы ни назвали, да, субстанция, как у Спинозы, вот это тождество или безразличие у Шеллинга, да, или еще как-нибудь, да, собственно говоря, тогда мы должны утверждать, что оно, собственно говоря, и существует, да, определяясь, да, в качестве, да, чего-то другого. Да, понимаете, да? Все другое не абсолютное. Да, это форма инобытия самого этого абсолютного. Иначе оно не абсолютное, правда ведь? Понимаете, да?
Я хотел спросить насчет первого момента отрицания, то есть вот это полагание, последующее определение, оно же должно быть иным. А что значит иным? То есть...
Иным по отношению к самому этому, да, что себя определяет. Да, потому что, смотрите, то есть речь идет о том, что второе определение, да, оно отрицательно относится к первому. Оно не то же самое. Да? Это не просто повторение того же самого. Да? Понимаете, да? Значит, что, да, оно, собственно говоря, не то же самое, что первое. Это означает, что оно иное по отношению к первому. Так ведь, да? Понимаете, да? Но при этом, если это, да, самоопределение и самоопределение абсолютного, то это тогда, собственно говоря, и в первом определении, и в его отрицании, и во втором определении, собственно говоря, само абсолютное себя так определяет. Так ведь? Да? И само это движение самоопределения, это и есть само абсолютное. Понимаете? Не какой-то эксцесс с абсолютным. Ведь с абсолютным, извините, да, не то же самое, что с нами. Да? Мы с вами пошли к парикмахеру, да, но у парикмахера было плохое настроение, да, и мы вышли с фигурной стрижкой. Да, туда. Нам, в общем, не свойственно ходить с такой стрижкой. Да, вот, да. Это нечто случайное, да, но мы-то с вами, собственно говоря, и не абсолютное. Так ведь, да? Это нормально, да, понимаете, да? Или то, что я говорил там. Да? Шеллинг, Гегель, Гёльдерлин жили в одной комнате. И это, сказал я, да, сильно, да, сказалось на интенсивности их духовной жизни и, соответственно, на результатах, которые у них вышли, на высоте результатов. Да. Могло гипотетически, да, получиться и по-другому. Да. Ну, просто про прическу это вроде как телесные обстоятельства. Да. А что касается духовных, то тоже не без этого, правда ведь, да? Понимаете, да? Но тут-то в том и дело, что мы-то с вами не абсолютные, да, то есть мы с вами в какой-то мере, да, и в какой мере мы таковы, да, это и прекрасно, да, в какой-то мере мы самоопределяемся, да, понимаете, да, то есть из собственного своего самодвижения, да, мы приходим к каким-то определениям своим духовным и телесным, да, в какой-то мере это не так, да, понимаете, да, в отношении абсолютного так, извините, тогда не абсолютное, да.
Но мы все равно же беря там абсолютно или что угодно, мы же не берем, пустышку, мы же там не набираем набор букв, которые мы потом определяем. Мы же уже что-то все равно, я говорю, мы же что-то более-менее определенное берем и потом его определяем, или это просто издержки перенесение абстракции на язык?
Нет, нет. Язык, конечно, имеет пределы выражения истины, но не абсолютно, да, он там к этому не способен. Да. Вот. Нет, если вопрос о вот этом, да, тут действительно вопрос. Я немножко, может быть, да, не осветил его, да, в первой лекции, может быть, надо было, да, а именно, что, вот каково соотношение вот этих частей или этих работ, да, в системе философии по Гегелю, которую я на прошлой паре озвучил, да, ну, что касается там энциклопедии, то я сказал, да, какие части, в общем, для первого раза это достаточно, да, то есть, вот, да, наука логики, далее, да, философия природы и далее философия духа, Что касается философии права, я сказал, что это, в общем, более подробное изложение, да, вот, одной части из общего содержания философии духа. Да. Но при этом я не сказал, каково отношение этой феноменологии духа, да, вот, к системе Гегеля. Да, и этот вопрос правильно возникает. Надо было о нем, да, конечно, сказать. А именно, да, об этом примерно, да, вот спрашивали, да, вот наука логики начинается, например, с первого определения, да, абсолютного, да. И вот, как бы, да, я говоря о принципе, да, в том числе и, разумеется, говорил и о том, как это движение должно происходить внутри. Да. А ваш вопрос, Петя, был, да, а как же, значит, например, да, мы приходим к первому определению.
Да? Ну да, оно же берется, оно же не выдумывается, вот, ну, как. Пустой там абстрактный шаблон, который мы потом наполняем, он уже тоже откуда-то берется. Вот. Ну и есть, видимо, какие-то причины, почему берется именно это, а почему, допустим, мы берем, ну, тот же абсолют, а не что-то, а не какое-то иное слово. Мы...
Ну, слово это как раз здесь не так важно, там, глагол абсольвере, там, да, отвязывать, собственно говоря, да, означает, да, и эта этимология, она далеко не всегда что-то серьезное за собой несет, да, она иногда более говорящая, да, иногда менее, да, собственно говоря, абсолют это такой отвязный, да, такой непривязанный, да, понятно, что, да, это образ для... безусловности, да, собственно говоря, да, вот козлик на веревочке ходит вокруг палочки, воткнутой в землю, да, и ходит он на расстоянии там 10 метров, да, поскольку дальше веревочка не пускает, да, вот он привязанный, да, а вот если он не привязанный, то есть абсолютный, да, буквально в смысле слова, да, то он, козлик, конечно, там будет прыгать туда-сюда, да, и щипать травку, где ему вздумается, да. То есть, разумеется, понятно, что это шутка, поскольку козлик ни в каком состоянии абсолютно быть не может, да, вот, привязанный он или не привязанный, а это образ, да, вот, если что-то привязано, там, например, да, бизнесмен к батарее, да, то ясно, что, да, он очень сильно обусловлен чем-то, да, вот, если не привязано, ну, вроде как это как раз образ, да, для того, что этим словом, да, пытаются обозначить уже в том числе и не на уровне бытовом, да, на уровне уже философском, да. Но этот образ, ну, не так много он дает, да, вот эта этимология, да, собственно говоря, для того, чтобы понимать, да, что такое это абсолютное, что подразумевается, да, под ним, да, под этим словом. Да. Слова это ограниченные их возможности, хоть я и сказал, что не так что уж совсем, да, как плохо все обстоит. Да. Вот. То есть, когда вы спрашиваете, то речь здесь скорее идет не о том, да, вот не случайно же мы назвали именно вот этим сочетанием звуков, да, то, что, да, вот, назвали абсолютным, да. Это как раз, ну, не совсем безразлично, да, безусловно, нет, но не сильно важно, да, вот. Недаром, вот, например, видите, вот это слово, да, которое латинское, да, и которое, если бы вот я этого не сказал, или бы вы, например, не посмотрели там в латинском словаре, вы бы и не знали, что оно такое. Да. Оно в русском языке существует, да, и не только на уровне вот этого самого, да, философского, да, изъяснения, но и вплоть до бытового. Там, да, там. Ты со мной согласен, да, там. Абсолютно согласен, да. Так ведь, да, отвечает человек, которому предложили, да, что, значит, пятница создана для пива, да. Вот, да, понимаете, ничего такого серьезного он не имеет в виду, да, этим словом. То есть, видите, человек не знающий, да, вот, не этимологии этого слова, да. И вряд ли сильно вникающий там, в фонетику этого слова, если тут подозревать, что фонетика играет роль. Да, играет, конечно, какую-то, да. Но вряд ли многие люди сильно вслушиваются в эту фонетику и в ней разбираются и чувствуют ее, да, слова употребляют. То есть речь о другом скорее, да, речь о том, да, в вашем вопросе, да, я имею в виду, в сути, да, о том, как все-таки, значит, получается, что мы приходим к первому определению, к содержательному определению, а не словесному, да, обозначению вот этого абсолютного. И здесь, да, вот я, наверное, сделаю даже более длинный экскурс, правильный вопрос. Некоторый недостаток моей предыдущей лекции, значит, попавший. Да? Вот. А именно, что, что такое феноменология духа, собственно говоря. Да? Феноменология духа и как сочинение, и как, в общем, жанр, да, философского исследования, да, в целом, да, потому что можно предполагать продолжение, да, этого, того, что Гегель сделал. Хотя речь идет не о феноменологии Гуссерля, а его последователей, Хайдеггера совсем нет. Да? Вот. Нет, просто там другое. Так вот, феноменология духа, собственно говоря, это книга, которая не очень однозначно относится к системе у Гегеля. Да? То есть, когда он ее выпускал, да, он предпослал ей под заголовок, в том числе, первая часть системы. Да. В зрелом виде он стал это отрицать. Как вы слышали в конце лекции, под конец жизни, он второе издание, да, предпринял феноменологию духа, да, то есть не отказался от нее, хотя вот отношение к системе феноменологии духа, оно сложное. Да. Что такое феноменология духа? Да? Вот, что там подразумевают эти самые гуссерлянцы и хайдеггерианцы, я сейчас не буду пытаться трактовать. Но вот феноменологию они не подразумевают по-настоящему. Потому что, ну, как вы понимаете, феномен, да, это явление, да, греческое, да, логос тоже понятно. То есть это некоторая логика, да, явления. Да? То есть каким образом, да, и почему получается явление. Да? И речь идет не о происхождении единичных вещей. Да? Речь идет о том, каким образом вообще получается у сознания вообще представлять что-либо, да, и именно это и так далее. Да. То есть, и вот в этом плане феноменология Гегеля, она имеет заметное превосходство, да, над феноменологией хайдеггерианской или гуссерлянской, а именно, что это не как у Хайдеггера и у Гуссерля, у них там дело представляется таким образом, они себе представляют вот этот субъект, да, примерно как кантовский, да, что он обладает неким набором способностей. Да, что-то примерно такое, как у Канта. Да, то есть, там они, вот, Гуссель там регулярно, да, пытался отослать Канту, да, как первоисточнику своей мысли. То есть, ну, если очень грубо, да, то есть это набор способностей, да, или там интенция сознания, да, благодаря которой для сознания возникают феномены. Понимаете, да? Вот. Но сознание это ведь, оно вообще-то изменчивое. Оно не одинаковое, да. Я не имею в виду, что вот состояние сознания там Пети сейчас не такое, как 5 минут назад. Разумеется, не такое, но я сейчас преимущественно не это имею в виду. Я имею в виду, что вообще-то, когда Кант нам говорит, вот у вас там некоторый набор способностей, и благодаря этому вы имеете дело с феноменами, да, вот, и это какой-то некий устойчивый набор способностей. Но, в общем, люди рождаются с далеко невыраженными способностями, да, и выражаются они только по мере того, как, собственно говоря, человек развивается. И, точнее сказать, если человек развивается. Да. Если он развивается, то, собственно говоря, вот эти способности развиваются. И феномены, да, существуют для человека. Да. А не развиваются, не существуют. Ну, я имею в виду, как бы, да, такие вот две крайние точки, да, совсем не развивается, не развивается. На самом деле понятно, что станций тут развития, да, вот, очень много. Да. Так вот, феноменология Гегеля это не, да, не таким образом, да, дело рассматривает, что, да, у нас с вами есть некоторый набор, да, этих способностей, и только вот, да, эти способности просто-напросто, да, объективируются для нас в виде вот этих феноменов. Да. Он рассматривает дело таким образом, что сознание принципиально развивается, да, от минимального своего состояния до максимального. Да? О чем идет речь? минимальное вообще сознание отличается тем, что в сознании есть два момента. То есть сознание представляет собой некоторое различие. Да, и мы об этом с вами говорили на одном из курсов, по-моему. Да? Именно момент предмета, да, то есть того, что сознание имеет перед собой, и то, что оно от себя отличает, как не себя. И момент самого сознающего, да, который для сознания же отличается от этого предмета. Так ведь? То есть весь процесс этот развлечение на моменты вообще-то происходит в самом сознании. То есть, если вы находитесь в сознании, в отличие от, да, вот этого пребывания в бессознательном состоянии, это ведь что означает? Что для вас существует, да, вот этот предметный мир, так ведь? И вы существуете для себя как нечто отличное, так ведь? В бессознательном состоянии, знаете, психика может работать очень даже хорошо, там при гипнозе там вводят, да, там, это такое не совсем сознательное состояние, да, и там люди даже действуют чего-то, но только, ну, как бы не под своим руководством, да, понимаете, да. То есть роль вот этого, да, направляющего сознания выполняет кто-то другой, да, с помощью там психотехник всяких, да. Вот. И самое главное, что для вас не существует предметного мира и вас самих, понимаете, да, то есть вы, ну, как вот так, видимо, живут высшие животные, да, то есть они живут вот в таком потоке ощущений, да, без вот этого, и даже, ну, до некоторой степени предметности, ну, до некоторой степени, да, то есть понятно, что стол от стула собака отличает, да, да, но вот, что это некоторые предметы, это нечто перед ним, перед сознанием, да, и сознание это нечто другое, сознающее, это, и у сознания есть свое содержание, отличное от этих предметов, вот этого никакое животное не сознает, понимаете, да? Понятно, да? Так вот, минимум, минимальная, начальная точка, да, существования сознания, да, я вам даже скажу, один русский мыслитель там, да, нашел главную проблему гегельской философии в том, что Гегель начинает все свои, да, сочинения, да, которые, с которых вообще начинается его система, уже с различия. Извините, о чем он говорит, это феноменология духа. Да? Или второе под название этой работы, которая там, да, есть, наука опыта сознания. То есть речь идет не о бессознательном, да, с чего бы начинать. Понятно, что в утробе матери мы там с вами не обладаем сознанием. Да? И для нас с вами различия предметного и сознания, да, не существует. Да? Но там и не существует вопроса, например, о знании. Да? И начинать как бы феноменологию духа, да, в смысле, да, науки опыта сознания, с этого невозможно. Понимаете, да? То есть это такую глупость сказал такой Яковенко. Такой, да. Но на этом построил, между прочим, попытку своей критики. Ну, то есть он там не удовлетворен, а в качестве корня указывает якобы, вот, что Гегель начинает систему уже сразу с различия, мол. И значит, естественно, это неизлечимая трещина на все системы. Да. Вот. Так вот, Петя, возьмите подушку. Да. Я так это неинтересно рассказываю.
Нет, это
не доспали. В смысле, не доспали?
Ну, все видимости.
Ага. Хорошо, а то если доспали, все равно так, тут, короче, нет, ну просто можно взять эту самую курточку и подложить под голову. Да. Ну смотрите, я лично никаких претензий на этот счет не имею. Дима, дайте, пожалуйста. Спасибо. Так вот. И минимальная, да, начальная эта форма сознания, это чувственное сознание, да, где сознание, вот как раз и начинается это развлечение, то есть непосредственно в самом чувстве различия ведь нет, понимаете, да? Различие начинается тогда, когда мы, да, собственно говоря, сознаем его, это чувство, так ведь, да? То есть тогда мы начинаем разводить вот этот мой палец на столе, да, который, да, собственно говоря, да, упирается в стол, и отсюда вот это чувство твердости и мягкости одновременно, как вы помните от Платона, да, которое в этом чувстве непосредственно есть. То есть чувство субъективного и объективного одновременно, да? Понимаете, да? То есть в самом, повторюсь, чувстве этого различия нет. А вот в сознании чувственном, да, которое себе говорит, что такое этот предмет, что такое истина, которую я имею перед собой, да, это, собственно говоря, чувственные предметы, да? Ну или точнее, ощущения сначала, да? Понимаете, да, потом уже предметы, да. Что такое я для себя на уровне этого чувственного сознания? Ну, понятно, ощущающее тело, Да? Понимаете, да? Вот это минимум сознательности, который вообще в принципе возможен, из чего начинается весь опыт сознания и, соответственно, феноменология духа. Но что дальше происходит в феноменологии духа? В принципе, да, если говорить не в деталях, это очень большая книга, где деталей очень много, да? В принципе, происходит следующее. Сознание, да, имеет, соответственно, в себе два содержания. Первое, оно себе представляет как предмет и как истину, как то, что действительно есть. Да? Второе, да, это его собственное содержание для него самого. На самом деле оба содержания это его собственное содержание и их различие. Да? Но для сознания, да, второе это для него его содержание, а первое это не его содержание. Понимаете, да? Это просто предмет. Понимаете, да? Вот. И если движение происходит, да, дальнейшее сознание, оно происходит следующим образом. Сознание обнаруживает, что то, что оно считало объективно сущим предметом, да, истиной своего представления, на самом деле есть его представление. Понимаете, да? Еще раз. Сознание обнаруживает, что то, что ему представлялось, собственно говоря, предметом, объектом, истиной, да, то, что есть истина его представлений, да, что это и есть его собственное содержание, что это его представление. Да, понимаете? То есть то, что было в себе, да, оно становится для самого сознания, для себя, тем, что для него и было. Понимаете, да? Еще раз.
А почему, ну, вот, такой момент сознания сохраняется, скажем?
Ну, покуда оно сознание, да, оно обязательно, повторюсь, да, это различие. То есть, смотрите, оно тогда переносит, для него предметом тогда становится, да, определенность другая. То есть, сначала для него, собственно говоря, ощущение, да, это нечто объективное. Потом для него, например, да, оно относит ощущение к себе, да, что ощущение это мое нечто, да. А объективным, например, является предмет, да, ну, вещь, в смысле, да, чувственно ощутимая. Да. Вот у него тогда появляется, ну, я очень грубо, да, то есть как бы без деталей и точности, да, вот, общий смысл, да, феноменологии духа. То есть тогда для него, например, становятся предметы. Представление о предметах, да, о вещах. Собственно говоря, это представление, как вот Дима в своей работе, значит, пытался навязать это представление этому Платону, да, что оно уже не без рассудка, да, это уже, да, в той или иной степени рассудочное представление, да, потому что объединить представление о предмете, об одном, о вещи, да, чувственно ощутимой, несколько ощущений нужно, даже множество ощущений, да, и некоторую устойчивость там иметь, да, этот предмет должен, да, хотя мы входим утром в эту аудиторию, стол какой-то пасмурный, да, там выходим днем, стол сияет, да, поскольку солнце светит, да. А в нашем представлении это один и тот же предмет. Так ведь, да? Хотя он совершенно разные ощущения дает. Ну, сильно разные, вплоть до противоположных, да. Понимаете, да? То есть, вот таков ритм движения сознания в феноменологии духа, и то, о чем Дима спросил, да, там происходит, то есть, что не прекращается вот это развлечение в самом сознании на вот эти два момента до тех пор, пока не будет исчерпана возможность представления. То есть сознание, да, переходит со ступени на ступень, и характер представлений его изменяется. Да? Понимаете, да? Понятно, да? То есть для чувственного сознания, да, мир это нечто одно, да, представление, да, ну, там даже представления о мире нет, собственно говоря, да, в точном смысле, понимаете, да, вот, там для более высокого другое, для третьего третье, понимаете, да, и оно само, что оно такое, это сознание, да, оно для себя на каждой ступени разное. И вот, да, происходит это движение, пока, да, то есть оно не просто движение, оно определенным образом подъем. Да? То есть предмет тем самым все время становится все более чем-то одухотворенным. Потому что одно дело предмет это ощущение, да? Другое дело предмет, например, как у физики. Извините, нигде эти формулы на небе не написаны, правда ведь? Да? И сколько, значит, ни глазей, да, по сторонам, повсюду будет не ньютоновская сила тяготения, да, а кирпичи там, то все, понимаете, да? И если для физика мир это, да, сложно устроенный механизм, действующий по законам ньютонианской механики, понимаете, то это представление, которое, да, является уже, да, собственно говоря, одухотворенным, да, а не чувственным. Понимаете, да? И это есть результат самого движения сознания. И, соответственно, о себе представление, да, не примитивное, да, как в начале, да, а тоже оно все время изменяется. Да, и не просто изменяется, да, а поднимается по ступеням духовного развития, все более одухотворенное. Понимаете, да? И в конце, да, этого движения, то, что я сразу сказал, да, максимум, конец этого движения феноменологии духа какой? Собственно говоря, Гегель называет это абсолютное знание. Абсолютное знание. И, собственно говоря, это уже не представление. И это уже не сознание. Почему? Потому что здесь, да, это результат движения всего. Результат опыта сознания или да, развития духа, наличного духа как сознания. Да, какой? А именно... Дух наконец-то усматривает, что он такое по сути. И что такое по сути то, что ему представлялось в качестве его предмета. И что, собственно говоря, это одно. Да? Понимаете, да? Одно. Да? Понимаете? То есть сознание или дух, наличный дух в виде сознания, поднимается к знанию самого себя или по-другому к знанию абсолютной истины. Да? Понимаете? То есть к знанию единства мышления и бытия. Не представление уже о нем там более или менее, да? Понимаете, да?
Ну, то есть это то, чего не хватало там и Фихте, и Шеллингу, которые различали форму и содержание. То есть то, о чем мы знаем, и то, как мы об этом знаем. Где вот феноменология заканчивается на том, что форма и содержание становятся одним.
И это тоже, да, что форма содержания, да, то есть способ духа здесь уже не отличается от способа бытия, да, самого того, о чем, да, дух есть знание, да, понимаете? Но я бы так однозначно просто не стал говорить, как вы сказали. Да, в какой-то степени, конечно, это справедливо, но в какой-то только. Потому что Фихте потому-то и отрицает существование объективного мира, да, потому что он отрицает возможность существования чего-то отличного от абсолютного знания. Понимаете, да? В смысле, противопоставленного, точнее сказать. Да? Шеллинг это, с этим не соглашается и утверждает природу. Но как вы сегодня слышали, я сегодня повторил эту одну из центральных мыслей Шеллинга, да, о том, что сама природа идеал реально. Да? То есть она непосредственно не то же самое, что да, пытающийся познать ее дух. Да? То есть дух как вот это развивающееся. То есть то, что Шеллинга работы написаны и у Фихте, ну, они там духовным это не называют, этот самый Фихте называет это интеллигенцией, да, и формами ее там бытия, да, а Шеллинг, например, да, вот то, что мы будем смотреть, система трансцендентального идеализма, да, вот тоже интеллигенцией, эпохами ее, это в некотором роде и есть то, о чем говорит Гегель в феноменологии духа. То есть это некоторое еще только развитие духа, да, до этой своей ступени, да, знания себя самого как абсолютной истины. Да, или знания абсолютной истины как себя. Да. Вот, поэтому, но второе, то, что вы сказали, различие формы, да, и содержания, это да, это не намеренная вещь ни у Фихте, ни у Шеллинга, да, но просто тут способ мышления, да, и не позволяет то, о чем я говорил вот в предыдущей лекции, да, что здесь сам способ мышления должен быть. Да, не в смысле, что кто-то требует. Да бога ради, если хотите, у вас он может не быть. Да. Но это означает простое, что вы просто в той мере, в какой он не таков, да, какого развития самого предмета, в такой мере вы и не мыслите этот предмет. Вот и все. Понимаете, да? Это... Поэтому должен в том смысле, если вы хотите, чтобы да, у вас было знание об этом. Вот, да, и у них это не вполне получается. Не вполне не получается, да, а не вполне, да, получается. Понимаете, да? Вот, у обоих, да, вот так вот, да.
Я правильно понял, что ну, все движение духа основывается на том принципе, что все это движение состоит из того, что дух как бы для себя что-то вот определяет потом что-то не для себя, потом понимаешь, что это что-то не для себя, а для себя, вот и приходит он вот по мере этого движения к конечному, что все, все для себя и в себе.
Дух, в принципе, это принцип его существования, даже как наличного его бытия, то есть сознание. Да? Сознание это еще не дух как таковой, да? Это становящийся дух, да? Наличный дух. Но даже в таком виде, в качестве сознания, он существует только поскольку он есть для себя. Да? То есть, если кирпич, да, или там скала, да, там, да, все что угодно из природы, да, оно, да, ну, в некотором роде оно есть для себя, но только очень в некотором. Да. Сейчас я не буду углубляться в это во все. Да. Вот. Но в основном, в общем, это не способ бытия их принципиальный. Да. Да, духа просто нет, и даже его наличного бытия, если нет его, да, бытия для себя. Да. Понимаете, да? Так вот. Но в качестве чего он есть для себя? Да? Что он такое по существу? Да? Мы, например, с вами сказали, да, что такое дух по существу. Да? Но, например, для чувственного сознания, разве он для себя есть вот то, о чем мы с вами сказали? Нет. Для себя он есть ощущение, или смена ощущений, или ощущающее, да, в этих ощущениях. Понимаете, да? То есть он есть для себя, но не как он. Да? Он есть для себя как иное. Да? Причем как два иных, да, как то, что он якобы, например, ощущает, да, ну не якобы, да, ощущает, конечно, да, вот, да, и как, да, собственно говоря, ощущающее. Хотя суть его в другом, понимаете, да, то есть, то, что он есть в себе тем самым, да, и то, что он есть для себя, различаются. В себе он есть то, о чем мы с вами сказали, что он такое, да. Но для себя он нечто другое. Более того, он есть не у себя. Да? Всякие странные слова. Да? А именно, смотрите, в каком мире живет ощущающее сознание? Ну, разумеется, маленькое. Понимаете, да? То есть это, ну, как бы, я сейчас не... Оно может ему там в какой-то момент и повезти, оно будет в удачном состоянии, да, там хорошо накормлено там, и так далее, да, и чувствует себя хорошо. Но в принципе оно живет в неком чужом мире, правда ведь, да? То есть оно есть нечто ощущающее, и кругом него стеной стоит, значит, вот этот ощущаемый мир. Нечто просто другое. Понимаете, да? Или, например, ну, например, моральное сознание, да? Давайте, чтобы не застревать вот на первой и конечной форме какие-нибудь еще. Моральное сознание, да? Моральное сознание, ну, я, помните, вам читал, да, курс этот самый, да, по образованию, там, в частности, про моральное сознание говорил. Моральное сознание, его основная коллизия заключается в том, что, собственно говоря, в своей субъективности мышление человека находит нечто добрым, да, и, как я, например, да, приводил, это, например, Раскольников, который в качестве доброго находит, что, да, я хорошо то, что я совершаю по собственному убеждению. Да? И это правда. Да? Что когда нет собственного убеждения, никакого добра быть не может. Да? Понимаете, да? Если вы там случайно обронили 100 рублей в шляпу нищего, да, это не добрый поступок. Вот если вы, да, положили туда, да, 100 рублей, да, посчитав, что так будет хорошо, да, вот тогда можно говорить о том, да, что здесь, да, вообще моральное сознание и, соответственно, вопрос о добре и зле стоит. Да? Там дальше можно уже спорить, надо ли подавать, не надо ли, добрый ли это поступок, недобрый, понимаете, да? Но это принципиально здесь ничего уже, да? То есть, что, собственно говоря, если, да, есть, да, решение вопроса о добре и зле самой субъективностью, то тогда вообще речь идет, да, о моральном сознании и о добре и зле, в принципе. Но, что дальше, да? Дальше, вот, то, что, собственно говоря, решение этой свободной субъективности, да, о добре и зле, да, оно, да, тем самым, да, еще ничего не гарантировано ему по отношению того, а что же, да, за содержание у него, да, что оно принимает в связи с этим за добро и зло. Да, свободное решение, да, вообще постановка, да, вопроса, что есть добро и зло, я должен сам решить, ну да, здесь уже мы что-то имеем. Но сверх того-то. В моральном сознании дальше больше еще ничего нет. И оно, например, запросто у вас может прийти в это самое, да, в противоречие, например, с государством. А государство это не просто да, какие-то злые дяди, там, сидящие там, да, не знаю, в Верховной Раде. Да, это, собственно говоря, выражение нравственности. Да, нравственности. Причем в серьезной степени. Да, понимаете, да? То есть, вот вам, пожалуйста, коллизия. Да, и таких коллизий можно насчитать сколько угодно. То есть, для, например, морального сознания, да, государство, да, это, ну, знаете, весь вот этот, блатной флёр, да, который в нашей стране по историческим причинам, значит, имеет место быть, там у нас даже, значит, хрипение, значит, ни разу не сидевших людей, да, в попытке сымитировать бывалых сидельцев, да, значит, называется шансон. Я, честно говоря, в полном недоумении, с чего им вздумалось назвать, не имеющим никакого отношения к хрипению французским словом свое это. Сопение и хрипение, да, вот. Но, однако, назвали, да. Почему? То есть, Франция, страна романтики, да. Хотите, значит, чтобы девушка вас долго помнила, свозите ее, значит, в Париж, там, да. Может быть, если вы там не умрете, согласно поговорке, да, вас будут помнить, да. Вот. Есть, конечно, и другие места, да. Но, в первую очередь, о чем думает девушка, да, вот в такой поездке в Париж, да. Вот. И здесь, когда они этот свой шансон назвали шансоном, да, вот это вот флёр романтический от Франции, да, он присутствует. Да. Они на свое это сопение и гудение, да, о своих скромных там соображениях, да, накинули, значит, такое романтическое название шансон. Там лет 50 назад там это называлось во Франции, да, и там всякий Шарль Азнавур, там, значит, там Картавия там, значит, пел, да, это называлось шансон. Теперь, значит, вот эти вот, значит, коротко стриженные гудки там, да, это шансон. Так вот, почему, да, почему это так? Да потому что преступники, конечно, бывают и по оплошности, и по случайности, а бывают вот по убеждению типа Раскольникова. Это моральное сознание. То есть оно пришло жесткое противоречие, да, с нравственностью в виде права, в виде государства, да, и так далее. Да, понимаете? Вот, но оно имеет вот этот налет. Вот они, свободные люди. Да. Нет, вы смеетесь. А вы знаете, что сеть пивных, там, да, якобы и Розенбаум, да, толстый фраер называется. Да, это блатной жаргон, происходящий от идиша, естественно. Да? Фраер – это фрай, это свобода по-немецки. Идиш, как язык, образованный на основе немецкого, это, да, ну, по-немецки фраер – это жених, собственно говоря. Он пока еще свободен, да? Значит, вот, да, пока еще, да? Пока он жених. Как только, значит, он уже не фраер, да? Значит, он уже не свободен. А в жаргоне блатном на основе идиша, вы смеетесь, да, я, конечно, далеко, да, от записи ушел, да? Вот, ну, однако, пример такой характерный, да. Так вот, на идише это, собственно, означает, на блатном жаргоне на основе идиша, это означает свободный, то есть, ну, как бы, не сиделец, да. Ну, и поэтому отсюда, там, значит, в этом жаргоне, да, что фраер, ну, фраер какой-то, ну, то есть, человек, который, во-первых, да, не смелый, то есть, он не совершил вот этого романтического акта, да, морального сознания, не решил, что, да, так как я считаю это свобода, понимаете, да? А он где-то там плетется там, да? А во-вторых, ну, естественно, в связи с этим он еще и не в курсах там, да, что в чем. Ну, фраер какой-то, да? Понимаете, да? Вот. Вот отсюда, да, все это, набор значений, да, этого слова там на жаргоне, на блатном, да? Видите, оно окутано каким флером, да? Знаете, романтическим, да, как бы, ну, так. Ну, романтическим для определенного уровня сознания, понимаете? Все вот эти вот фигуры сознания, да, то есть, что вы думаете, вот такого рода сознание озабочено тем, что такое это самое, да, мировой океан, ну, в общем, там рыбу ловят, и, может быть, и хватит с этим, да. Максимум там, да, это самое, нужно заботиться, как Гринпис, там, да, о том, чтобы рыбу всю не истребили, там, рыбка тоже человек, там, да, вот, и так далее, понимаете, вот до чего здесь может дело дойти максимум. Да, в остальном, да, его не волнует совершенно, что такое океан, какие там течения, какое-то значение имеет для геологии там, и так далее. Понимаете, да? То есть для этого сознания существует совершенно определенный круг феноменов. Да? И один из этих феноменов называется фраер. Да? Другой, да, называется там, мент поганый. Там, да, понимаете? Что это человек, который препятствует моему романтическому проявлению моей свободы моральной. Понимаете, да? Он все время ловит, да, и сажает. Понимаете? Да? Вот. Понимаете, да? Тут даже он не рассматривается как государство, понимаете? Он рассматривается как вот, ну, как бы такой, да, толки позорные там и так далее, да, эти легавые там и так далее. То есть, как бы особый такой вредный вид существ просто, да, и все, да. Вот. А не как государственная сила. Потому что для такого сознания и государство это не поймет, как бы оно, ну, как бы есть такое название, но что оно такое для него особо не ясно, понимаете? Что такое океан? Ну, это место, через которое можно оказаться, да, в рядах там, американской мафии. Там, да, там, не знаю, там, да. Понимаете, вот что такое океан, да, для этого сознания. Понимаете, да? То есть для каждого формы вот этого сознания, да, естественно, существует свой круг феноменов. Да, понимаете? Вот, поэтому, смотрите, и здесь, да, это все движение от... как еще раз повторюсь, от минимального, начальной формы сознания, да, да, до, да, исчезновения его как сознания, то есть до абсолютного знания. Да. И Петя, я так сейчас уже не ориентируюсь. Ответил я на ваш вопрос? Или... Нет, я в смысле, что я отвечал на него, но он ответил ли до конца, да, того, чего вы спрашивали, или нет?
Ну, да. Антон Александрович, а что тогда говорить о том, ну, как, ну, по завершению этой феноменологии, ну, если так можно словно выразиться, по завершению, а какое отношение имеет вот, уже дух к феноменам, это есть же его явление.
Да, и, да, конечно.
И конечно. Каково качественное различие этой являемости по отношению к сознанию?
Так нет, это его явление я. Ну. То есть вся феноменология духа — это явление духа.
Ну,
То есть, собственно говоря, дух в чистом виде. Не в смысле, что абстрактно, да, а когда он выступает уже как таковой, а не как только явление еще духа, да, он, собственно говоря, у вас начинается с вот этого последнего пункта феноменологии духа, да, то есть с абсолютного знания. Да. И дальше, да, система философии, то есть, собственно говоря, знание как таковое, да, или наука как таковая, да, как характеризует Гегель, да, то, что там дальше может отсюда развиться, и что он пытается развить, да, в своей системе, да, вот, это, собственно говоря, дух как таковой, да, а не явление уже духа, понимаете? Да? То есть это, конечно, понятно, что книга, лежащая перед вами, «Феноменология духа» Гегеля, это тоже явление некоторым образом духа. Но это такое явление, которое, в общем, собственно говоря, не только явление, не только лишь явление еще, да, понимаете, да? Вот.
Я просто в том отношении хотел как-то обусловить вопрос, что вот вы рассказывали о определенном качественном различии появляющихся феноменов для вот определенного прохождения этих этапов сознания, что для чувственного сознания таково, там, для морального таково, что вот некоторые феномены для него не выступают как значащие или существенные, или они выступают для него как очень абстрактные. Вот он тоже связан с государством. Вот. И в отношении к абсолютному знанию эти феномены уже не рассматриваются, в смысле, как лишь феномены, а рассматриваются самого их природа, ну, то есть принцип.
Ну да, да.
И каково отношение это, вот этого рассмотрение принципа уже вне формы, ну, вне являемости лишь как таковой, вот как феноменологии духа. А каково это отношение мысли в этом отношении, ну, в абсолютном, к отношению в существующих там формах тоже государства, того же, ну, не знаю, при той же природы. Ну, каково соотношение?
Соотношение, там, скажем, философии духа из энциклопедии к феноменологии духа или к явлениям духа?
Ну, и к науке логики, к феноменологии.
Ну, что-то я отчасти сказал, да.
Но... Ну, то есть, конец феноменологии, есть начало науки логики.
Ну, да. Что касается, там, например, философии духа, системы, да, уже энциклопедии, да, то это не одно и то же, что феноменология духа, поскольку задача у феноменологии духа все-таки не может быть сформулирована, почему там, да, вот, собственно говоря, эти сложности с определением ее роли в системе, да, там, или отношения к системе, да, феноменологии духа, потому что она, в общем, имеет задачей своей, да, собственно говоря, как сам Гегель там выражается в предисловии, подставить лестницу субъекту. Да. То есть дух, да, даже являемый, да, в виде сознания, да, и, соответственно, я, да, оно вообще-то, говорит, Гегель обладает абсолютным правом. Абсолютным правом, и вообще это абсолютная форма, поскольку я, да, это отношение с самим собой, да, это существование для себя. Да. То есть то, что есть для себя. Да. И в этом смысле, да, требование сознания, да, говорит он, чтобы, собственно говоря, точка зрения науки стала не просто внешним каким-то авторитетом, да, или в качестве такового просто преподносилось сознанию, да, а чтобы оно стало собственной его точкой зрения, да, то есть чтобы оно стало для него, да, собственно говоря, его точкой зрения, это требование совершенно справедливое. Да. И поэтому он говорит, вот наука должна представить такую лестницу, да, и феноменология духа представляет собой такую лестницу. То есть здесь на самом деле, да, вот у задачи феноменологии духа, да, вот она не есть обоснование, да, системы, да, тем самым. Да, это опять же там, между прочим, были такие упреки Гегелю, что вот там феноменология духа, там какие-то проблемки, проблемки, мол, проблемки. И значит, поскольку оно есть основание системы, там нет, он там это прямо заявляет, что это не основание системы. Да? Вот. То есть это лестница, вот эта представленная, значит, наукой для сознания, для того, чтобы сознание могло подняться до точки зрения науки. Да? И хотя, разумеется, в основе этой лестницы лежит вот это самое, да, логическое развитие сознания до, да, духа, да, но это не означает, что это буквально одно и то же, да, вот это вот самое, да, то, как Гегель представляет себе, да, необходимым и возможным сознанию демонстрировать его подъем, да, до духа, и то, как сознание действительно поднимается до духа, понимаете, да? Вот. Как он выражается в одном месте, там Энгельс очень сильно, значит, топтался на этой цитате, да, что, мол, здесь развитие происходит за гординами, там, за кулисами для сознания. То есть оно, вот то же самое там моральное сознание, о котором мы с вами там, например, говорили, да, и человек до него поднимается. Но разве самому сознанию его известно, как он поднялся, и что он поднялся, понимаете? Откуда он поднялся, почему? Конечно, нет, правда ведь? То есть сам процесс происходит для сознания за кулисами. Да? То есть для него, да, все это выглядит одним образом, да? А как оно на самом деле, оно немножко другим образом. Понимаете? Поэтому это две разные на самом деле задачи. Да? И вот первое, да, изобразить, да, движение духа, да, в его основных моментах, это скорее задача философии духа, да, третьей части системы. А вот, да, феноменология, она такая смешанная имеет характер, да, с, вот, в первую очередь, с вот этой задачей, да, помочь духу подняться, да, вот, от сознания до абсолютного духа. Что это?
Хочу сказать, вы сказали, что вот есть моральное сознание, ему не ясно, откуда оно с таким становится. То есть ему неизвестно, если же как раз моральное сознание вполне себе известно, то есть откуда берутся, ну, откуда. Откуда оно берется в моральное сознание у человека, им, ну, как обладающего, так можно сказать. Ему же ясно это. Ну, ему яснее, чем кому-то другому, что...
Нет, ему, конечно, яснее, чем чувственному сознанию. Но там до ясности это далеко, да, собственно говоря, да, там там очень много ступеней еще, да, до ясности, да, то есть там это вполне себе превратно может представляться, да, это все. В виде там чаяний в лучшем случае, или там превратных даже объяснений, вполне себе превратных, да. Почему вы решили, что именно моральному сознанию здесь там о себе многое ясно? Нет.
Мне кажется, в какой-то мере, в которой он может, в такой ясно.
Понятно. Да.
Дело то, что ему, ну, получается, вообще известно о его происхождении, происхождении своего сознания.
Но о происхождении максимума, если говорить о том, что...
Нет, и об этом тоже там вполне могут быть. Хотя здесь, конечно, скорее всего, да, побольше ясности будет. Да? То есть он же будет обосновывать, почему это добро. Там, да? Да, и в отношении этого, конечно, ясности побольше, чем в отношении какого-то фундаментального представления у чувственного сознания. Но почему оно возникло, что оно такое, да? Каким конкретно путем это произошло с ним, это для него достаточно неясная вещь. Да? И я бы не говорил о том, что здесь что идет какое-то, значит, вот такое пропорциональное, да, увеличение ясности. Да? Что для, там, например, морального сознания там больше ясно оно, то, о чем я сейчас говорил, чем, например, для сознания чувственного. Что для, например, нравственного сознания, да, более ясно, чем для морального сознания. Не так просто, я бы так сказал, да, что, что для юриста, извините, ясно, что такое право, я вас умоляю, да, чаще всего ничего не знает о том, что такое право, да. Вот, да, вот какое право? Вот это да, это он, конечно, знает, да. В чем причина? Да? То есть вот он, как человек, стоящий на точке зрения нравственности, на, конкретнее на точке зрения формального права, да, он начинает давить вас, там, да, там, понимаете, как адвокат или как прокурор, там, в зависимости, значит, на какую он сторону встал, хотя он гипотетически мог на любую стать. Он мог быть обвинителем, мог стать ровно с тем же, как бы, да, с тем же правом, да, и так далее. Значит. Обвинять одного и того же человека в качестве прокурора или оправдывать его в качестве адвоката, да. Вот. Но встав уже тут, значит, он действует по праву.
Если спросить юриста в таком случае, если браться, например, что такое право, он сможет дать.
Нет, но он что-то скажет. Конечно.
Что-то он скажет, а и не будет ли это означать его ну, осведомленность в том, что такое
нет,
право?
Нет, это безусловно, нет, конечно.
А что это тогда, если не.
Нет, извините, осведомленность и знание — это разные вещи. Я там осведомлен, там, да. Вот, что делает в своей жизни Аня, да, но это не значит, что я знаю, что делает, да, там, что, в чем суть там ее деятельности и так далее, да, там, понимаете. Ну, если вам интересно, да, то Аня тыкает пальчиком в смартфон, да. А что она там, почему там вообще, что она такое, да, это так, для меня достаточно закрытая тема, да, ну, понимаете. Так.
Ага. А чем движение сознания обуславливается волей?
Вот или... ничем, да, на самом деле, да. То есть о том и речь, что, что нет, здесь можно создавать условия, да, которые, вот как пример с Платона идущего по поводу противоречивого ощущения, да, который побуждает. Он-то побуждает, как бы, да, мыслить. Но совершенно не обязательно, что человек будет мыслить. Да. То есть, что у нас приятный автоматизм, да, мы там, значит, ударили по голове всех, да, входящих на факультет философии человека, и они все потом занимаются, и в конце концов выходят всеми такими, значит, просветленными, да, такого нет, да, то есть вы их ударили всех на входе, да, один из них упал и умер, там, другой, значит, упал и уехал на скорой, остальные, значит, пошли на занятия, половина из них уснули, да, значит, мотивирует тем, что, значит, они получили, да, стресс, да. Другие, наоборот, там, значит, стали учиться с удвоенной силой, но часть из них не научилась, да, все равно, часть научилась, понимаете? То есть нет такого, да.
Получается, движение может быть только обусловлено условиями, которые создают.
То есть, да, эти условия, они создают возможность этого движения. Да, а то, что какое-то конкретное сознание, да, двигается или нет, вот этого детерминизма нет. Да. То есть его побуждает это, да, условия ему там нашептывают, да, и вероятность того, что оно ступит дальше в своем развитии, да, она, конечно, больше, там, чем в их отсутствии или при их уменьшении. То есть необходимость смены одной ступени, или точнее перехода с одной ступени на другую, она не в том, что оно происходит автоматически, да, понимаете, с отдельным сознанием, да, и даже, я бы сказал, да, с целыми культурами. Нет этого автоматизма. Да, вот. Но если это движение происходит, то оно происходит так. В этом существует необходимость. Да? Понимаете, да? То есть, что после этой ступени эта ступень, а не какая другая.
Ну, то есть, ну, если говорить об условии, ну, о том, как развивается сознание, это же можно сказать так, что, ну, как Евгений Семенович говорил там, в каком-то из интервью, что не останавливаться на какой-то из особенных ступенях, потому что... Ну, сейчас есть, ну, конец именно истории философии, и поэтому можно быть, ну, всегда, скажем, по возможности разоблачать эту видимость, известность того, что тебе кажется понятным. И как раз тем самым, ну, постоянно пребывая в этом декартовском скептицизме. Ну, в некотором отношении, конечно, не, или просто сознательно относиться, а то, что там есть какой-то, ну, там, мировая воля или слепой случай, который ведут сознание, ну, то есть проходит за кулисами, это с одной стороны так, но с другой стороны условия есть то, что создается самим этим сознанием.
Ну да, нет, по большому счету да, то есть если говорить о человечестве. Я говорю сейчас о том, произойдет ли автоматический там переход сознания в какое-то иное состояние, если эти условия налицо. Нет. Да, если говорить, откуда эти условия, то, конечно, они создаются самим движением, да, духа, да, в целом. То есть, ну вот, там, например, да, что такое там, это интернет, да, там, значит, там, да, недовольны интернетом, говорят, это большая помойка, там, да, вот, Аня там, и Катя говорят, нет, это прекрасное развлечение в скучные времена, значит, учебного года. Да? Значит, то есть, что это такое? Да? Это вот не от него самого по себе, просто само собой зависит, понимаете? Да? Вот. То есть, и вообще само наличие интернета, да, создано человечеством, да, на определенный момент своего существования при ощущении определенной потребности, да, которая то есть, в определенном, да, собственно говоря, круге, да, представление, эта потребность только возникает, да, вот, то есть, и далее, да, вот, если спускаться к этому сознанию, да, то есть, вот, кому-то интернет служит, как бы, да, предположим, на пользу, да, развитию его, да, а кому-то он там, как это, вот, да, интернет-зависимость, там, да, люди уже, по-моему, лечат уже от этого, да, уже есть такое, да, то есть, ну, а что, вот у вашего поколения и чуть старшего там есть люди, которые явно дезориентированы, да, вот, да, поскольку они там находятся все время там, с компьютерной техникой, да, и они как бы даже теряют социальные навыки, да, то есть, вот. И от этого, в общем, надо лечить, поскольку это обращается в зависимость, так же, как любая другая, да. Да нет. Я про Петю никоим образом бы этого не сказал.
Получается, это не следует, что это, ну, случайная.
Нет, не случайно, конечно.
Случайная зависимость, в смысле того, как будет сознание там развиваться.
Сознание данного человека, да, дальнего, индивидуального. Да. Что касается человечества в целом, то нет, конечно. Да, оно движется своим этим путем. Да. Вот. Ну там. Ладно. Большего тут не скажешь много, да? Да, получилось, что значит лекцию сдуло в другую сторону, да. Действительно, можно было к этому перейти позже, когда бы я уже о системе стал говорить. Ну, ладно, раз вопрос такой возник, и оно вас сейчас волновало, да, то, в общем, ничего страшного. Значит, чтобы все-таки вот некоторую промежуточную точку поставить того, с чего я начал сегодняшнюю лекцию, да, вот, в отношении его. То есть, вот смотрите, мы с вами, когда говорили о феноменологии духа, мы с вами ведь обнаруживали что? Что это сам дух, да, имеет в себе эти содержания, да, это различие, полагает он сам. И это содержание определяет он сам в этом своем самодвижении. И он же сам его отрицает. Так ведь? То есть, возвращаясь к субстанции субъекта, да, то есть это такое всеобщее, которое само себя отрицает, само себя определяет, да, и само и есть движение этого саморазвития. Собственно говоря. Вот что имеет в виду Гегель, да, говоря о субстанции субъекте, вот во втором уже приближении, да, то есть это сила отрицательности, да, это, это субъективность, которая, да, сама себя полагает, сама себя отрицает, да, в качестве того или иного, и которая есть субъект самого этого отрицания и так далее, самоопределения. И тем самым, да, оно становится себе иным в этом самоотрицании, да, своим иным или себе иным, да. Но из этого самоотрицания, да, ну, для начала я там начал немножко говорить о том, что в этом самоотрицании оно себя сохраняет, да, и в этом себе как ином, да, оно есть само оно, да, собственно говоря. И в самом этом движении есть оно, и тем самым, да, оно из этого бытия просто как иного, да, становится, да, или может стать, да, и становится для себя. В себе и у себя. Да? То есть оно существует в себе, да? То есть самоопределяется в самом себе, да? Самоотрицается, полагается как иное и возвращается из этого, да, полагания как иного, да, в себя, в само себя. Не в смысле, что непосредственно, да, так же, да, как в начале, да, оно себя определяет. Да? Но вот во всем этом процессе, сам процесс и все его моменты, и все его движение, все есть оно же само. И вот если мы с вами постигаем, да, принцип как таковое, да, это форма истины, говорит Гегель, то тогда, собственно говоря, все то, о чем я говорил в начале, в связи с проблемами Спинозы, как получается у Шеллинга, и вообще при любом другом способе мышления. Да, нас с вами, мы утверждаем, что это абсолютное, формально, и тут же это отрицаем. Вот только при таком способе, да, мышления, если угодно методе мышления, мы с вами, собственно говоря, можем мыслить абсолютное. Да, потому что абсолютное само таково. Поэтому и способ мышления, да, который этому отвечает, он должен быть таким же. Спасибо, я побежал.